«Вечер с Аленой Стерлиговой».
Здравствуйте! Сегодня 4 марта 2025 год от воплощения Христова. Хочу напомнить о главном событии, которое пройдет этой весной. До него осталось всего 78 дней. Это третья выставка-ярмарка Русского крестьянского собрания. Она состоится 20 мая. А я, Алена Стерлигова, буду с вами этот час в прямом эфире. Для тех, кто первый раз слушает нашу программу, немножко поясню. У нас женские беседы, такой женский час, где мы будем женщинами озвучивать наш взгляд на происходящее событие в мире вокруг нас. Поэтому, дорогие женщины, звоните, задавайте свои вопросы, предлагайте темы разговора, предлагайте свои комментарии по поводу того, что мы здесь озвучиваем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Повторю, 8 800 200 ровно 9702. Также можно писать сообщения в WhatsApp и Viber. Телефон 7 967 297-02. Хотела бы сегодня поговорить о тех событиях, которые произошли в эту неделю. У нас с вами такая итоговая программа, мы в конце выходим, вечер субботы. Вот, на мой взгляд, такое важное событие, которое произошло за эту неделю, это было убито 120 тысяч наших граждан, детей, абортами. Были они убиты Минздравом Российской Федерации, потому что делается это в их больницах, государство это оплачивает, к сожалению. И поэтому вот такая вот у нас статистика за эту неделю, ничего не изменилось. А так как мы с вами не виделись две недели, то 240 тысяч детей. Особенно вот такая информация, она таким резонансовым пятном выделяется, когда слушаешь вот СМИ, вот едешь, слушаешь радио, читаешь газеты, сколько внимания уделяется бездомным собакам. Да, только что я говорила про убийство детей, и как-то так все тихо. Ну, где-то бывают какие-то такие отголоски. А вот про бездомных собак мы практически говорим чуть ли не круглосуточно. Причем мы как бы вот так заботимся об этих собачках, и пропорционально этому, по-моему, становимся более жестоки к людям. Вот если посмотреть наши дома, которые многоквартирные, многоэтажные, вы пройдитесь по ним, посмотрите, сколько в этих домах живет детей и сколько собак. Пропорции будут не в сторону детей. То же самое вы видите, наверное, на детских площадках. И, к сожалению, вот смотришь на женщин, которые вот очень так защищают собак, такие защитники животных. А в основном ведь это одинокие женщины. Если задуматься, почему они такими стали, ну, это женщины в большинстве своем, я не говорю о всех, но в большинстве своих, которые поубивали своих деток и заменили это собачками. И если заметить, то они называют их детскими именами, там, моя деточка. И это, конечно, очень печально, вот такой резонанс отношения к убийству ребенка и к убийству бездомной собаки. Причем, если посмотреть даже вот по истории, когда даже до революционной России, там просто было прописано законодательно, чтобы проходил периодически отстрел бездомных собак ради благополучия и здоровья населения, потому что, во-первых, они разносят заразу, во-вторых, и бешенство, и то, что они опасны. И когда я слышу о том, что, вот, например, ну, в чем виновата собака, в чем виновата бедное животное, оно ни в чем не виновато, но оно животное. И если уже так оказалось, так получилось, что у нас большое количество бездомных собак на улице, они сбиваются в стаи, и они, у них инстинкт, они охраняют территорию. И, конечно, они кидаются на прохожих, на чужака, который проходит. Вот они кого-то запомнили во дворе, могут не тронуть. А потом чужой пошел, они тронули. И люди их и боятся, и защититься от них не могут. Это вот как? Наверное, какая-то странная ситуация. Конечно, нужно сделать, чтобы не было бездомных собак. Но для начала нужно сначала решить проблемы с бездомными. А по-другому, как вот физическое уничтожение собак, их решить невозможно. Потому что вот они же ходят везде. Вот меня недавно вот женщину покусали. Она говорит, шла, не трогала раньше меня эта собака. А сильный ветер был, пакет зашуршал, ну и покусала меня. Ну хорошо, она не пошла там делать эти уколы от бешенства. Ну и слава богу, еще не заболела, собака была не заразная. А другая женщина сделала уколы от бешенства. У нее были очень тяжкие последствия. Очень тяжело выжила, но с большими последствиями. Так что с собаками, наверное, надо все-таки бороться так, как боролись с ними раньше. Потому что если уж мы их развели, то надо как-то их выводить. А потом, конечно, законодательно делать такие законы, чтобы собака все-таки дворовое животное. И, наверное, надо запрещать, чтобы собаки жили в квартирах. Это, кстати говоря, касается любителей животных, потому что это животному плохо. Он не приспособлен жить в квартире. Ему это мы придумали, люди, что собака может ходить, извините, в туалет два раза. У нее нет этого. У нее там, для нее это тяжело. Поэтому домашние собаки, они и умирают раньше. То есть вы издеваетесь и над собаками, и над людьми, и над соседями. В общем, эта проблема, по-моему, решается совершенно другими методами, чем они сейчас, к сожалению, решаются у нас в государстве. Вторая, наверное, такая тема, которая тоже огорчает, которая произошла в эту неделю, и, к сожалению, происходила и в предыдущей неделе, это уход пресной воды. Вот сейчас начинает таять снег, кажется, должны наполняться колодцы. Раньше, когда мы жили у себя в Слободе, в это время уже начинала бурлить река. В этом году колодцы не наполняются, воды очень мало, реки нет, ничего не бурлит. И, конечно, понимаешь, что вода уходит, и это очевидно. Причем это показывают со СМИ, показывают разные регионы, показывают людей, которые жалуются, что нечем поить скотину, где брать пресную воду. И тоже глухо. Никто что-то об этом не говорит. Не то, что там не говорит о том, что надо отключить электричество, потому что это только может остановить добычу полезных ископаемых, куда уходит наша пресная вода, и это уже никто не отрицает, что она уходит на место тех дыр, которые мы выкапываем, на тех пространств, которые освобождаются, когда мы добываем нефть, она уходит туда безвозвратно. И люди сами, наверное, не смогут остановиться и прекратить это добывать своей жадности, алчности, и поэтому... Конечно, единственный выход – это электричество. Ну, хотя бы заговорили хотя бы на эту тему. Но нет, пока опять все молчит. Вот у нас сейчас пока звонок. Светлана, слушаю вас.
Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Я очень рада, что дозвонилась в ваш эфир. Это мой первый звонок. Начну с того, что благодаря вашей программе вообще приобрела радиоприемник. Я жительница сельской местности, мы хуторяне.
Это жалко.
Вот, по поводу вашей темы, что хочу сказать, что как бы только 3 года, как мы приехали с мужем в хутор, и я увидела у детей, у жителей хутора, вообще у селян, очень здоровое отношение к животным. То есть утка – это утка, ее едят, курица – это курица, ее едят. И вот это у городских жителей, вот это муси-пуси, ой, как же, а как ты ее режешь, а как это ты ее чистишь, что это прям, как будто, не знаю, мне кажется, вот у городских жителей это как диагноз, неверное отношение к животным.
Да, вы совершенно правы.
На своем примере я это увидела, что как же так, мы живем в городе, у нас совершенно неправильное к животным отношение. Просто с ног на голову перевернуто.
Ну, правильно, потому что человек, когда отрывается от земли, он, конечно, немножко теряет какое-то реальное восприятие вещей. Я вообще хочу сказать, что вот эта цивилизация все говорит о том, что мы становимся все умнее, все сложнее. А на самом деле с этой цивилизацией произошла примитизация. Мы стали очень примитивными. И я вам сейчас приведу примеры. Один вот пример сейчас вспомнила. Совсем недавно, где-то на днях, у моего мужа Германа Стерлигова брал интервью журналист лет 30, такой журнал «Миллионер» есть. И Герман тоже сказал свою позицию о том, что надо выключить бы электричество, иначе мы все погибнем без воды. И знаете, что сказал этот молодой человек? Я ожидал все, что угодно. Ну, как же будут жить люди там, мы привыкли к электричеству, мы не приспособлены делать что-то своими руками. Он сказал, знаете что? Он сказал, а как коровы будут в темноте пастись? Я не поверила, что взрослый человек может задавать такой вопрос. То есть он зимой. Зимой, говорит, рано темнеет, как они будут пастись? То есть он даже не понимает, что зимой коровы не пасутся. Потому что там снег лежит, к чему пастись-то. И это вот говорит о нашем развитии. Я когда-то раньше, когда мы переехали только на землю, к нам приехало японское телевидение, и они, когда увидели козленка, сказали, это теленок, тогда это было смешно. Теперь я встречаю наших детей российских, которые тоже задают такой вопрос. Конечно, и раньше, например, 9-летняя девочка в 9 лет умела и прясть, и вязать, и шить, и с печкой обращаться, и детей кормить. У нее было столько навыков, что у нас нет взрослой женщины. Тоже было с молодыми людьми. А, конечно, все эти навыки, они нас развивают, они нас делают адекватными, они делают нас просто нормальными, полноценными людьми. И, конечно, отрыв от земли, он губителен для человека. И это тоже, кстати говоря, то, что нас так смогли оторвать от земли, это тоже последствия электричества. И поэтому об этом надо и задуматься, поэтому постоянно возвращаемся к этой теме. А сейчас у нас будет перерыв, а потом вернемся.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер с Аленой Стерлиговой.
Здравствуйте. Кто первый раз присоединился к нашей передаче? Сейчас там есть звонок. Наталья, по-моему, да?
Да. Наталья из Перми. Да.
Здравствуйте.
Это православный. Сейчас идет пост. И когда я вас слушаю, вот мне просто вот разговоры меня не устраивают. Что надо делать для того, чтобы вода не ушла?
Ну, для того, чтобы вода не ушла, нужно отключить электричество. Это единственный способ. Потому что вода уходит, как я уже говорила, на место подземных ископаемых, которых мы выковыриваем из земли. Мы делаем там дыры, пустоты, которые уходит пресная вода. А то, чтобы нефть, когда добывают, туда просто танкерами привозят эту воду, загоняют ее внутрь, и она тоже уходит туда навсегда. Поэтому единственный это выход вот такой. А по поводу поста... Сейчас пост не идет для православных, если кого-то это интересует, немножко Пасху. У нас опять по правилам Пасха православная, она празднуется по трем правилам из празднования Пасхи, оно три пункта. Там равноденствие, после равноденствия первое воскресенье, после первой полнолуния, после полнолуния первое воскресенье. И там последнее правило, то, чтобы не попадало на еврейскую Пасху. То есть есть такие правила Вселенских соборов, если попадает, надо переносить на неделю. Но вот в этом году попадает, и поэтому не 16-го, а 23-го, соответственно, и пост немножко смещается. Вот. А то, что хотел еще какое-то третье событие произошло на этой неделе, то оно, конечно, имело резонанс, слава богу, в отличие от первых двух. Это то, что министр Трампа приехал на свою работу на лошади. И это, конечно, дало большой резонанс, об этом писали. И это очень знаменно такое событие, потому что вообще, когда лошадей заменили на машины, то уничтожили сразу все натуральные продукты. Взаимосвязь очень прямая, потому что пока были лошади, был навоз, и все удобрялось натуральным удобрением. Соответственно, вырастали совершенно натуральные, не химические продукты. Когда появились машины, лошади как бы уже ушли из обихода, лошадей практически не найдешь, и стали химические удобрения. И мы стали есть с вами отраву, мы стали с вами болеть. Потому что экология – это прежде всего лошади, это навоз. И вот то, что министр в Америке, министр МВД, по-моему, вот показал, что на работу можно добираться вот таким вот способом, и что в этом нет никаких сложностей. Кстати говоря, вот Герман очень много лет уже последний говорит об этом, что нужны конные дороги. И он даже обращался в прошлом году к Собянину, чтобы он выделил вот эти, которые выделили велосипедистам, дорожки для лошадей. Потому что тогда бы те люди, которые хотят, у них была бы альтернатива. Тогда Герман очень часто упрекает, говорит, ну почему ты это говоришь об этом, а сам ездишь на машине? Ну потому что нет альтернативы. Вы сделайте нам дороги, мы поедем на лошадях. И самое главное, то мы бы, вот когда можно ездить на лошадях, то тогда это будет такой, в Москве появится завод, который не надо строить по навозу, по удобрениям. То есть тогда все постепенно, то есть химические удобрения нам не будут нужны. Потому что у нас будет нормальное количество натуральных удобрений, как и было раньше. И когда говорят, что нельзя вернуться в обратную сторону, можно. И это вам показывают даже вот из Америки. Он, пожалуйста, приехал на работу на лошади, ничего страшного. И у нас ничего бы страшного не случилось. Если бы мы смогли построить такие асфальтные дороги, которые мы строим и строим каждый год, и каждый год на них ругаемся, ну неужели мы в наш век не сможем сделать дорогу для лошади? Сможем, конечно. Поэтому... То, что вот сделал этот человек таким поступком, он сделал больше, чем делают все экологи вместе взятые. Кстати говоря, экологи – это очень такие непорядочные люди, я вам хотел сказать, потому что они что предъявляют предприятиям, которые загрязняют нашу воду? Они не говорят, чтобы эти предприятия закрылись. Они говорят, поделитесь с нами деньгами, накладывают на них штрафы. То есть как бы мы будем с вами просто в доле. Вот сейчас у нас звонок в студию. Елена, слушаю вас.
Знаете, что я хочу сказать? Что вот то, что собаки в квартире, и то, что женщины аборты делают, причина одна. А причина та, что женщина ходит на работу. Больше двоих детей, если она работает 8 часов, и еще 8 часов в день надо работать дома, только двоих детей обслужить. Больше она не сможет. Это очень тяжело. Вот. А так как женщина на работе, квартиры у нас мужчины на работе, женщины на работе, то воры обчистят квартиру, как липку. Поэтому собаки должны быть в квартирах. То есть они не то, что должны, люди не могут больше без собак, понимаете?
Ну, смотрите, во-первых, я еще ни разу не слышала, где чтобы собака спасла квартиру от воровства. И потом, то, что женщина работает, она работает добровольно, она за это боролась. Вот, кстати говоря, скоро праздник, 8 марта, это вот это праздник тех женщин, которые обречены жить с собаками вместо детей, ходить на работу, потому что это мы боролись за это. Это феминизм называется, равноправие, то, чтобы не сидеть с детьми, а зарабатывать деньги, быть самостоятельными. И вот за эту самостоятельность мы расплачиваемся, мы сидим с собачками и убиваем своих детей. Поэтому надо задуматься и, во-первых, изменить свою жизнь, изменить свое поведение, найти настоящего мужчину, который вывезет тебя за город, построит тебе дом, и ты заведешь собаку, которая будет охранять твой двор, и ты сможешь рожать детей, которые будут жить на воле, есть натуральные продукты. Это все взаимосвязанные вещи. А до этого я говорила как раз тоже вот о лошадях, о навозе, который нам позволял бы есть натуральные продукты. Вот понимаете, когда какую бы тему мы ни затрагивали, они все равно все крутятся о нашем здоровье, о нашем счастье, о нашем разуме. И все это крутится вокруг открытий, которые сделали ученые, которые, ну, как бы уводят нас от реальных вещей в какую-то такую мифологию, что ли. И мы вот в последнее время, последнее наше поколение, они живут, по-моему, по двум таким принципам, которые, наверное, в детстве начитались. Одна такая фраза знаменитая Пушкина, да, «Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад, и на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь, и делай с ним что хочешь». Вот мы живем по этим признакам. Нам врут, а мы как страусы, мы засунули голову в землю и верим всему. Нам говорят, что вот вода уйдет, и мы ничего не сделаем, сделать ничего невозможно. Мы смиряемся с этим. Мы говорим, что вот вам надо работать, жить в квартире, собака будет охранять вашу квартиру. Ну, значит, так и надо. А жизнь одна, и как мы ее проживем, зависит только от нас. И нам не надо смотреть на весь мир и менять весь мир. Нам надо менять свою жизнь. И все. Остальное все уже будет меняться в зависимости от того, как будет меняться у нас. А вот еще про лошадей я хотела сказать, я говорила про конную, это про дорогу, которую просили сделать у Собянина, вот вместо велосипедных для лошадей. А еще вот у меня дети придумали, крестьянское российское собрание, такой маршрут конный, чтобы конные дороги, там у нас просеки, они все зарастают, и вот их, если вырубить и привести их в порядок, как они должны быть, и по ним пустить лошадей, и чтобы крестьянские хозяйства, которые нарождаются, слава богу, очень медленно, потому что государство не помогает, но они нарождаются, и они бы эти конные дороги соединяли. Представляете, какие-то были бы конные маршруты? Мы вот там с несколькими друзьями так сделали, вот ездим друг к другу в гости. Так вот люди приехали на одно хозяйство, у них там куры, например, лошади, там козы, посидели, покушали, поехали дальше. Приехали на другое хозяйство, у них там какие-то маловарни или сыроварни стоит. Это и познавательно, это и здорово, это интересно, это интересный туризм. И это, наверное, было бы очень интересно государству, потому что, чтобы она не ездила в эту за границу, которая сейчас стала, кстати говоря, очень опасна, и по своим продуктам там есть вообще совершенно нечего, и по своему такому там и терроризм, который там очень сейчас развит. И поэтому сидели бы дома у себя, узнавали бы свою родину, вели бы здоровый образ жизни, как раньше, на лошадях. Кто-то в каретах, кто-то верхом. Но тоже вот как-то государство там никак на это не откликается. Хотя проекты очень интересные. И вот четвертое событие, которое произошло на этой неделе, это вот все говорили, и «Комсомольская правда» писала, вот она попросила меня как раз озвучить эту тему. Это про семью из Германии, которая приехала к нам в Россию, в Сибирь, какой-то домик там им выделили чиновники, а потом уехала обратно. И вот это отношение к этой истории. То, что они приехали, а причина, которую они называли, то, что они преследовали за то, что не хотели, чтобы их дети изучали извращения, которые преподаются и в школе, и в детском саду, это правда. Я это знаю не из газет, а из жизни, потому что к нам приезжает очень большое количество людей, и очень много из Германии, и из других стран Европы. И оттуда, знаете, как вот не то что бедство, а исход происходит такой. От этого Содома бегут, потому что там у них обязательно сексуальное просвещение детей, всех извращений, и просто навязывается однополое, предпочтение однополых, изменение ориентации с традиционной. И поэтому люди, которые хоть что-то понимают, им дорогие дети, они, конечно, убегают из этих стран, потому что там очень строго с этим. Если ты не согласен, там идет уголовная ответственность. И люди приезжают в Россию, как приехала эта семья. А вот то, что потом произошло, мы поговорим после перерыва.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер с Аленой Стерлиговой.
Напомню, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А говорили мы о семье из Германии, которая приехала с 10 детьми к нам в Россию и поселилась там где-то далеко в Сибири, в какой-то там деревне. И приехала она, как я уже говорила, в том часе из-за каких-то сексуальных преследований их детей. Тут не сексуальных преследований детей, а то, что они не хотели, чтобы их дети изучали весь вот этот, все эти извращения. Так, звонок пришел в студию. Да? Алло?
У меня такой вопрос. Значит, во-первых, насчет собак. Вот я хотела спросить. Вот, ну, значит, собака, вы считаете, как вот в черте города, в какую вот нужно численности, условно говоря, держать? Вот, потому что вот где-то у Думбадзе, по-моему, я читала в рассказе, там вот когда не совсем темные, скажем так, в первобытном каком-то вот жили, ну, сознание, они вот... Там просто подозрение на бешенство было. Они поистрепляли мало того, что бродячих собак, даже своих перестреляли всех в дворах. А мальчик один пожалел, и потом оказалось, бешенства-то никакого не было. И вот в глазах вот этого мальчика какими идиотами должны были казаться тогда взрослые. Вот мне еще тогда, вот первая мысль, когда я читала рассказ, мне вот такая пришла. Слушайте. Вот он, этот мальчик, вырос, и вот... Как вот он на этих старейших, а, кстати, решали этот вопрос старейшины тогда, аула, истребить всех собак, потому что им показалось, что кто-то заболел бешенством. Истребили, а этот мальчик увел свою собаку в горы, привязал и ходил тайком, кормил. Потом бешенства не оказалось. Он как на
этих старейших должен был. Я поняла вашу мысль. Смотрите, во-первых, я вам советовала, когда вы делаете какие-то выводы, особенно жизненные, ориентироваться на документальные источники, а не на художественный вымысел, потому что можно такие сентиментальные рассказы, такие сентиментальные искания описать в рассказе, что вы даже маньяка пожалеете. Поэтому это очень страшный и опасный путь. Во-первых, вы смотрите, вы говорите, сколько собак уничтожать. Смотрите, столько, которые нам угрожают, эти стаи. Конечно, когда собаки сбились в стаи, когда они уже ходят неуправляемо по улицам, этих собак единственный способ – это только отстрелять. Вы вот говорите, там, жалеть собак. А вот девочку, которая в Дагестане, которая… Ну, в Дагестане это просто такой резонанс был случай. В России-то тоже очень много собак перекусало детей, и младенцев, и подростков, и взрослых людей, и грудных детей. Большие случаи, они в СМИ были озвучены. Страшные случаи. Те дети, которые выжили, остались калеками, изуродованными. Вот в Дагестане покусали девочку, они там перестреляли всех собак. Правильный это поступок? На мой взгляд, правильный. Бездомных собак они перекусывают, которые представляют из собой опасности. Вот если, не дай бог, с вашим ребенком это случилось. Мы все время думаем, что вот эта собака покусала того ребенка, того человека, а нас это не коснется. А давайте исходить из того, что и нас это может коснуться. И не надо ставить на одну планку собак и людей. Животные, они созданы для нас. Это животные. И когда говорят «собака» – друг человека, ну вспомните другую пословицу «скажи мне, кто твой друг». Ну что, я скажу, кто ты. Ну тогда что, мы собаки? Вы уйдите вы от этой художественной литературы. Ну живите вы разумом. Вот что я могу ответить на этот вопрос. Но все-таки вернемся все-таки к этой семье из Германии, которую мы никак не закончим обсуждать. Именно не семью, потому что я не знаю эту семью, не знаю мотивацию их поступков, а вот именно эту проблему переезда из Германии, из других стран в Россию. И то, что люди едут, потому что Россия сейчас, наверное, одна из немногих, если не единственная страна, где можно воспитывать и ограждать детей от извращений. Вы можете забрать их на домашнее образование и давать в школу, и преподавать им традиционные ценности, и никто за вас пока не отнимет этих детей. Пока, слава богу, у нас в стране это возможно. И поэтому, конечно, к нам люди едут. И те люди, которые просто вот эта история с этой семьей, она была такая резонансная, попала в прессу. А я знаю многих людей, которые потихонечку переехали, взяли где-то землю, они не связывались ни с государством, ни с чиновниками. Вот здесь можно такую даже пословицу привести: не будите к чиновникам без обид, не будите спящую собаку, в хорошем смысле. То есть не трогайте чиновники, дружите с ними. Ну, не надо там к ним за помощью ходить. Ну, обратился этот немец к ним за помощью. Ну, что они могли ему предложить? Ну, они ему выделили какую-то там старую развалюху в Сибири. А где у них другие? У них других там и нет, какие-то до этого пьяницы жили. Представляете, там в такие условия попасть? Ну, я бы тоже, наверное, не выдержала бы, уехала. Только единственное, я бы не уехала обратно бы в Германию, потому что это там духовный вред, который они нанесут своим детям, он, ну, несравним с любыми лишениями, там, холодом, голодом, то есть это несравнимые вещи. Вот, а так, конечно, люди, которые переезжают, начинают заниматься своим хозяйством, разводят натуральные продукты, именно не фермерские, а натуральные продукты, которые на 100% натуральные. Эти продукты очень ценятся, потому что люди уже поняли, что их травят, они хотят жить, они понимают, что не ученые дадут им долголетие, а то, что дал им Бог, дает долголетие. То есть натуральная пища, натуральное молоко, натуральное мясо, без антибиотиков, без всяких добавок. И, конечно, эта еда, эти продукты питания, они стоят дорого, но крестьяне очень трудно их сбыть, потому что им надо доказать, что у них натуральные продукты, что как это им сделать, кто им поверит. И вот, например, у Сергея, вот наш сын, он создал такое крестьянское российское собрание, создал комитет безопасности, который возглавляет наш старший сын Арсений. Мы проверяем таких крестьян, заявки от которых мы принимаем, причем со всей России. И если там на 100% натуральный продукт, то берем его на реализацию. И платим крестьянину ту цену, которую он хочет получить. Не те копейки, которые ему предлагают там местные жители или там государство, скупающее у него молоко, а настоящую цену за натуральный продукт. Ведь кого не спросишь, городские говорят: ой, крестьянский труд все-таки тяжелый, да, это и физический труд, это надо построить всякие хозяйские постройки, это время тратится. Тогда и платите за этот натуральный продукт хорошие деньги. И вот мы создали магазин, они у нас уже в Москве, вот 4 таких магазина, на Садовой, Спасской, там на Сухаревской есть, есть вот на Риге, 12 километров от МКАД, есть на Пятницком шоссе, мало, но все-таки уже начинается, и мы берем на реализацию эти натуральные продукты, и люди благодарят, которые приходят, говорят: спасибо, мы стали чувствовать себя хорошо, у нас наладился желудок, сердце стало работать нормально, кожа пришла в норму, и крестьянам хорошо. Они живут на воздухе, на земле, они делают себе продукты натуральные для себя, для своих детей, излишки продают и хорошо живут, они хозяевами стали своей жизни. И если бы вот так вот этой семье из Германии помогли, вот если бы они пошли вот таким бы путем, то, конечно бы, у них бы не было таких искушений, чтобы уехать отсюда. А когда эта история раздувается каких-то политических целей, что вот у нас в России плохо, да нет, у нас, кстати говоря, в России очень хорошо, у нас есть все возможности, надо только правильно их реализовать. Конечно, хотелось бы, чтобы государство обратилось наконец-то к крестьянству лицом, потому что это, в принципе, здоровые продукты, это здоровое население, и оно должно заинтересовано должно быть в нас. У нас, кстати говоря, 20 мая, вот я вначале объявила о том, что будет выставка-ярмарка крестьянская для горожан, где мы покажем для вас, для всех приезжайте в гости обязательно. У нас это благотворительная акция, вход бесплатный, и будет очень много интересного. Вы там увидите не только вот этих крестьян, которые производят натуральный продукт, кстати говоря, бывшие горожане, менеджеры, юристы, которые просто устали гнить и умирать в этих городах и вернулись на землю. Вы сможете купить у них эти продукты, но самое главное, вы увидите весь процесс приготовления. Вы будете испекать вместе с пекарями хлеб в русской печи, варить сыроварами сыр в медном котле, смотреть, как можно барана запечь на вертелах, увидите джигитовку, показ мод, и посмотрите вообще, что можно делать на земле. И хорошо бы, если приехали представители власти, чиновники, депутаты, посмотрели, поговорили бы с этими крестьянами и предложили бы свои какие-то нормальные законы в помощь крестьянам, чтобы людям выдавалась земля бесплатно, которые хотят жить на земле, помогали бы стройматериалами, чтобы они построили козлятники. И чем больше будет крестьян и больше помощи будет от государства, тем дешевле будет продукт этих крестьян в магазинах Москвы и в других городах. Кстати говоря, у нас крестьянское собрание и такие магазины открылись в Кирове, открывается вот на днях на Дальнем Востоке, в Питере, даст Бог, откроется. Потихонечку расширяемся, но что там может, в принципе, что мы можем своими силами? Не очень много. Конечно, хотелось бы, чтобы государство в этом участвовало, потому что это всем нам надо. Вот. Еще одно событие, которое произошло на этой неделе, это случай с семьей, у них трое детей. Ну, у нас сейчас считается, трое детей – это многодетная семья. Вот. Ну. Это было в Пензе. Там хотели отнять детей, или решается вопрос по поводу того, отнять детей, отдать в детдом или оставить с родителями, которые в новогодние праздники сильно пили, и дети были без присмотра. Ну, вот я хочу сказать, какое мое мнение. Я не знаю эту семью и никогда не ориентируюсь на то, что пишут про людей, про разные ситуации в прессе, потому что про нас много чего пишут, и я там очень мало про нас правды читала, в основном вранье, поэтому так думаю, что и про других. Почему бы правду писать? Поэтому очень скептически отношусь ко всему, что исходит из СМИ. А по поводу этой проблемы хочу сказать, что детдом – это не альтернатива. Альтернатива должна быть, есть плохое, должно быть хорошее, это альтернатива. А когда вам говорят, надо выбрать между повешением и гильотиной или расстрелом, это не альтернатива, это, знаете, садизм. Потому что вы знаете, что творится в детдомах. В детдомах, во-первых, это дети, которые становятся беззащитными. То есть так как у нас в этом году был принят закон о трансплантологии, который у нас теперь органы можно брать у детей, у взрослых, без согласия на это. И у нас очень такая хорошая формулировка есть, ведь органы берутся только у человека, которого бьется сердце, то есть у живого человека, потому что иначе эти органы будут, от трупа органы не берутся, это все знают. И у нас просто поменялась причина, по которой объявляет человек трупом. То есть раньше это было очень просто, то есть не бьется сердце, зрачки не реагируют, пульса нет, человек мертв. А теперь сердце бьется, пульс прощупывается, зрачки даже могут реагировать, говорят, смерть мозга, все. И забирают у нас органы, потому что они дорого стоят. Дети стали, кстати говоря, после этого закона все чаще пропадать. Вот. И детдом – это, конечно, то место, где детей очень легко взять на такие страшные дела, потому что органы стоят очень дорого. Знаете, что очень у нас развита, например, педофилия, и это тоже поставщик детский дом, потому что там тоже дети беззащитны. И поэтому отбирать детей, отдавать в детдом – это даже вопрос не должен стоять. Если что-то случается в семье, то, конечно, должно быть другое решение проблемы. И она была раньше, и нам не надо придумывать велосипеды. Всегда были ли близкие родственники, или знакомые. Ну, как определить, кому отдать? Об этом мы поговорим после перерыва.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. вечер с Аленой Стерлиговой.
До этого мы с вами говорили о том, надо ли отдавать детей в детдом, если что-то случилось в семье. И я сказала о том, что это детдом – это не альтернатива. Это и плохое меняем на плохое. Бывают такие случаи, да, когда нужно ребенка отградить от родителей, если, не дай бог, родители стали наркоманами или законченными алкоголиками неисправимыми, и уже нахождение ребенка опасно с такими родителями. Всегда во всем мире это было решение, что забирали родственники, дальние, близкие. Если не было родственников, забирали соседи. Как решался этот вопрос? Всегда были судьи. Кстати говоря, это еще сохранено. Например, вот есть в Чечне, там решают такие руководители тейпов, там главы родов, они, если там ребенок, у них нет домов, если ребенок остался без родителей по каким-то причинам, родственников нет, то они выбирают достойную семью, куда можно было бы передать ребенка. И тем семьям, которые воспитывают чужого ребенка, конечно, идет какая-то помощь. И потому что нужно помогать этой семье, у них дополнительные появились заботы, затраты. И вот это нормальный путь и подход к решению проблемы. Ведь мы, люди, должны решать проблемы так, чтобы не просто выполнить какую-то букву закона, а чтобы по-настоящему решить ее справедливо, и чтобы это было хорошо. И поэтому судьи, они всегда так и избирались, они были выбранными и выбирали всегда судьей того человека, кто был уже в возрасте, у которого была семья, много детей, который был верующий, потому что вера являлась основополагающим таким знаковым для выбора судьи. И видно, как он воспитал детей, что ему можно доверять, что он может сделать правильный выбор и правильно разбирается уже в людях. А не то, что там какой-то участковый пришел, которому, по большому счету, надо просто выполнить какие-то юридические действия. Или, например, создана ювенальная юстиция, такая комиссия, которая, по большому счету, по-моему, создана для того, чтобы отбирать детей из хороших семей, по большому счету, это, с этим мы сталкивались, где здоровые дети, но есть какие-то материальные проблемы, которым очень можно легко решить, помочь. А они решаются тем, что детей изымают. И там до выяснения вопроса. Другое дело, что отдавать не надо. Вот, к сожалению, родители не защищают своих детей, они сначала дают, а потом борются. А так, конечно, вопрос решаться может только так, никаких детдомов, потому что это погубить ребенка окончательно. Вот, это то, что касается вот такого события, о котором мы говорили, о семье из Пензы, о тех детях, которые живут в неблагополучных семьях. Еще хотела бы отметить такое событие, которое было, ну, не событие, но его тоже как-то так очень преподнесли. Там героиню сделали звездой экрана. Это я хочу рассказать про Дарью Шарыгину. Наверное, слышали эту историю, когда она объявила себя изнасилованной, и молодому человеку дали 8 лет колонии или там строгого режима, я вот могу ошибаться. Ну, потом заменили на 3,5 года, но все равно молодой человек сел. Вот я хотела по этому поводу сказать, не обсуждать эту грязную историю, которую вот обсуждают, смакуют. Это просто стыдно об этом говорить, об этой истории. Я бы хотела предложить нашим депутатам, те, которые пишут законодательные акты, ввести такой закон, чтобы не принимать заявления у девушек, у женщин, которые сами поехали в какие-то загородные дома, квартиры с мужчинами, с водкой, которые потом подают заявление, что они изнасилованы. Потому что здесь есть реальный умысел. То есть женщина поехала в здравом уме и памяти, и она должна понимать, зачем она туда едет, и все это понимают, и она понимает. И если потом она подает такое заявление, эта женщина, значит, или шантажирует мужчину, или мстит мужчине, она делает преступные действия. Поэтому там не может быть преступления. Вообще, изнасилование не очень правильное слово. Об этом всегда было слово «обесчестили». То есть женщина потеряла честь. Вот в этом было преступление. Ну, а в таком случае, какую честь они потеряли, если они, в принципе, поехали туда, по большому счету, именно за этим. Это все равно, знаете, как человек решил ограбить, перелез через забор, там собака его покусала. Ну, что? И подала потом бы в суд. У меня покусала его собака. Он залез на чужую территорию добровольно. Она пошла гулять добровольно. Поэтому какие заявления? Как можно вообще рассматривать эти заявления и выносить такие приговоры? По-моему, это просто как-то безнравственно даже. Вот. Сейчас мне вот передали, что пришли такие звонки. Во-первых, первый звонок пришел, спрашивая, почему Герман Львович запретил Роскомнадзор. Это надо спросить у Роскомнадзора. Я не знаю. Конечно, я понимаю, что я не могу в той мере, как мой муж, осветить все вопросы. И он бы вам очень много бы рассказал интересного с исторической точки зрения, с политической. И пообщался бы с дорогими мужчинами, которые мы не пускаем в эфир, потому что час у нас женский, и я как бы не могу, как женщина, получать мужчин, тем более, на всю страну. Ну, так как получилось, так получилось. Вот придется вам довольствоваться моими жалкими рассказами. Еще тут пришло такой вопрос про пьянство, что делать с пьянством, и почему это происходит, как я отношусь. Ну, как можно относиться к пьянству? Плохо отношусь к пьянству. Но если посмотреть про то, что вот так как спивается страна, и люди спиваются, страна, это я неправильно сказала, люди спиваются. Это, может, это происходит и возможно только потому, что ученые придумали химию. Вино у нас химическое, потому что с натурального вина спиться невозможно, его просто столько нету. И натурального вина мало, потому что винограда не так уж и много. И вино настоящее, оно лечит, оно веселит сердце человека. И оно, кто-то говорит, что нельзя пить вино, это грех, потому что Господь благословил вино. Вот красные вина из красных сортов винограда, они лечат и аритмию, полезны для сердца. Настоящий коньяк, который сделан из виноградной чачи, он помогает при сосудистых заболеваниях и снимает стрессы, и расслабляет человека. А злоупотребление, пьянство, оно рождается от наших пороков, ведь мы можем злоупотреблять чем угодно. Это нужно включать голову, а не потому, что вино плохое или там чача плохая. Нам просто надо понимать, что мы люди, и надо во всем себя ограничивать, не переходить какую-то черту. А с химией мы не только спиваемся, но самое главное, что у нас мозг поражается, и поэтому и питание, и этот алкоголь. Посмотрите, что творится. Вот моя бабушка умирала в 104, прабабушка в 104 года, бабушка в 93. Они умирали в таком зрелом возрасте, но умирали в своей памяти. Так умирали практически все наши предки. И это самое главное, это в молитвах, когда мы молимся православно, всегда говорят, дай нам, Господи, умереть в памяти, чтобы было покаяние. Посмотрите, что сейчас творится. Мы умираем, у нас заполнены дома шизофренией больные люди. То есть мы не понимаем, не отдаем отчет о своей поступке. Кого не спросишь, своих родственников, там, знакомых. Все очень печально. Поэтому давайте задуматься вот о этих вопросах, о которых мы сегодня разговаривали. И пишите мне в контакт и приезжайте к нам в Слободу. Самое главное, забыл, в эту субботу у нас приемный день, и будем рады вас видеть. У нас там бесплатные мастер-классы как раз по травам, и будем вас видеть рады в Слободе. До встречи на следующем эфире.
Вечер с Аленой Стерлиговой.